сайте Радио Свобода. Мы переходим к центральной теме нашей программы.
Новости. Ток-шоу Сергея Макрушина.
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Переходим мы к обсуждению центральной темы нашей программы. Поговорим о строительстве канализационно-очистных сооружений. Еще одна тема, за которой Крым Реалии внимательно следят. Говорили мы неоднократно о том, что происходит с очистными в Крыму. Говорили о проблемах, которые существуют при их строительстве, да, эпопеи с подрядчиками, проблемы с проектами и так далее. Ну вот сегодня мы, получается, этот разговор продолжим. Хотя есть определенные подвижки, да, есть определенные изменения в историях строительств этих очистных. Например, очистные в Коктебеле, о которых мы неоднократно говорили, все-таки начали строить. Как сообщает пресс-служба подконтрольного России, Министерство строительства и архитектуры Крыма, работы обещают закончить в 2023 году. Общая стоимость канализационно-очистных сооружений 1,5 миллиарда рублей. Начали их строить в начале декабря 2020 года, но получается, что уже первоначальный график строительства съехал как минимум на год вперед. Теперь обещают закончить строительство очистных в 2023 году. Ранее обещали достроить их в 2022. Да, что известно об этой закупке? Известно не так много, ну, по крайней мере, название объекта известно, да, называется оно «Строительство очистных сооружений системы разводящих коллекторов, в том числе канализационных сетей Коктебель-Крым». Почему? Мало об этом известно, да? Контракт мы увидеть не можем, потому что с 1 июля 2020 года и до конца 2022 года на территории Крыма и Севастополя действует особый порядок проведения государственных закупок по федеральному закону номер 44, который позволяет определять исполнителя по контрактам не в результате торгов, а прямо указом подконтрольного России губернатора или главы Крыма. Вот, наверное, поэтому раздел распоряжения главы Республики Крым на сайте подконтрольного России правительства Крыма выглядит как очень сильно урезанная версия сайта госзакупок. В последние дни 2020 года Сергей Аксенов лично определил подрядчиков на десятки дорогостоящих крупных объектов в Крыму. Правда, найти там какую-то конкретную искомую информацию почти невозможно. Поиск по PDF-документам на сайте не работает. Эти десятки документов имеют одинаковое название. Называются они об определении единственного подрядчика и различаются только порядковыми номерами. Опубликованных контрактов по этим распоряжениям Сергея Аксенова, как это должно быть с закупками, которые проходят стандартную процедуру через российский официальный сайт госзакупок, мы не обнаружили этих контрактов ни на сайте российского правительства Крыма, ни на российском сайте госзакупок. На данный момент на официальном российском сайте госзакупок есть информация только о сопутствующих договорах. Например, о контракте на проектирование строительства очистных в Коктебеле, заключенном еще в 2018 году. Тогда за 42,5 миллиона рублей проект был заказан у общества с ограниченной ответственностью «Институт Шельф». О том, кто по факту строит очистные сооружения в Коктебеле, нам сообщает издание «Российская газета». В материале о начале строительства очистных заместитель начальника по строительству компании-подрядчика РСК «Юг» Олег Попов рассказал, что проект предусматривает строительство коллектора из 24 километров самотечных и 9 километров напорных сетей, а также 5 насосных станций. С их помощью все стоки будут поступать на канализационно-очистную станцию мощностью 5000 кубометров в сутки. Сообщается, что будут действовать сразу две системы очистки. Это ультрафиолетовая и бактериологическая. В итоге в море, как обещают, пойдет фактически чистая вода. Так что о характерном запахе и вспышках ротавирусной инфекции в пик туристического сезона курортный Коктебель сможет навсегда забыть, пишет «Российская газета». Еще один объект новый появляется в Крыму. О нем я расскажу буквально через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Ну что ж, продолжаем рассказывать о строительстве очистных сооружений в Крыму. Еще один объект, о нем стало известно буквально в последние дни уходящего 2020 года, подписал Сергей Аксенов распоряжение о строительстве очистных сооружений в Большой Ялте в поселке Коцевели за 850 миллионов рублей. Я говорил о том, что очистные в Коктебеле будет строить компания под названием РСК «Юг». Это сокращено от региональной строительной компании «Юг». И вот эта же фирма распоряжением Сергея Аксенова определена подрядчиком строительства очистных сооружений в Большой Ялте за 850 миллионов рублей. Мы перед этим эфиром связались с ялтинским активистом Сергеем Сердыко, спросили, насколько сейчас чувствуется необходимость строительства очистных сооружений в Большой Ялте, построят ли их, по его мнению, в срок.
Канализация не имеет национальности. Кому бы, в каком бы государстве город Ялта не находился, Российская империя, СССР, Украина, Россия, да, канализация должна работать исправно и выдерживать мощности, которые, ну, тут на нее наваливаются из-за этих многочисленных построенных домов, да, то есть которые, как грибы сейчас, многоэтажки по южному берегу Крыма. А необходимость до сих пор, что в украинское время, что в российское, к сожалению, не канализирован поселок Васильевка, который стал уже давно городским районом Ялта. Опять-таки, и в Кореизе тоже там, понимаете, вот, конечно, 21 век такого быть не может, что на одном из ведущих мировых курортов, к сожалению, в двух местах до сих пор еще нету канализации, да, то есть все это, простите, ГЭС сплавляется в речку. Поэтому, конечно, необходимость велика. Если вы помните, год назад Путин проводил в Ялте в комплексе МРЕ совещание по Крыму. Именно он ставил задачи. Мы надеемся, что сейчас, позавчера сняли с должности министра ЖКХ Черняева, сейчас придет очередной новый эффективный менеджер. Надеемся, что сейчас слово «эффективно» будет в прямом смысле этого слова, да, а не фигура речи. Вот. Поэтому мы надеемся, что те планы, те ФЦП, которые были запущены, они будут реально выполнены, реально в сроки. Теперь вроде как там снимают с нас ФЗ-44, из-за которого многие беды в Крыму. Вот. Теперь будет один подрядчик, и надеемся, подрядчик федеральный под присмотром товарища Хуснуллина. А в начале июня, что ли, ну, в начале лета он и набережной прошел в одиночку, причем, да, без какой-либо свиты. Вот, мы надеемся, что этот опытный хозяйственник оценил ситуацию и добьется того, чтобы темп работ не снижался, чтобы в соответствии с графиком очистные сооружения как можно чаще, как можно скорее были построены, были модернизированы, и российский курорт Ялта мог пригласить к себе отдыхающих из любой страны мира, включая Украину, и люди были бы довольны. Тем более, сейчас у нас выборы в Госдуму, а когда выборы, всегда тишь да гладь заканчивается. Всегда партии стараются, по крайней мере, реагировать на чаяния людей. Вот. Поэтому думаю, что в Крыму российском в Госдуму пройдут успешно выборы, и кандидаты в депутаты вместе с населением посмотрят, насколько эти строительные фирмы держат слово, насколько выдерживается график строительных работ.
Это был комментарий ялтинского активиста и журналиста Сергея Сердыко. Вот к новости о строительстве очистных в Коцевели необходимо добавить недавно появившуюся информацию о том, что в поселке Коцевели планируют построить казино с гостиничным комплексом. Этот проект на 3 миллиарда рублей. По объему инвестиций его называют самым крупным из всех заключенных в 2020 году. Об этом в интервью изданию «Крымский журнал» рассказал первый заместитель подконтрольного России министра экономического развития Крыма Анушаван Агаджи. К работе строители приступят в первом квартале 2021 года. И вот контракта на строительство очистных в Коцевели в открытом доступе тоже пока нет, потому что проводятся эти закупки по упрощенной процедуре, да, как об этом говорил и Сергей Сердыко. И поэтому мощности и конфигурацию сооружений мы проектные пока увидеть не можем. Значит, рано и делать какие-то выводы относительно того, будут ли работать эти очистные для всей Большой Ялты, для ее населенных пунктов или только для создающейся игорной зоны в Коцевеле. Но давайте мы пока посмотрим, кому принадлежит фирма, которая ответственна за строительство очистных сооружений в Коктебеле и Коцевеле. Вот говорил Сергей Сердыко, да, что единый подрядчик действует на Крымском полуострове. Но, судя по всему, да, действительно это так. Поможет нам разобраться в этом сайт Российской Федеральной налоговой службы. Им может воспользоваться каждый, если забить в поиск компанию РСК «Юг». В выписке из Единого государственного реестра юридических лиц будет указано, что владельцем 100% доли собственности компании РСК «Юг» является фирма «Региональная строительная компания» из Москвы. И здесь вот после сверки идентификационных номеров мы понимаем, что как минимум еще один большой господряд выполняет этот же бизнес в Крыму. Переносимся мы сейчас в Севастополь к многострадальным канализационно-очистным сооружениям «Южные». Летом 2020 года в Минстрое России сообщили, что новый подрядчик на строительство очистных найден, и он уже даже приступил к работе. Приступил без заключенного контракта, так как о церемонии его подписания объявила пресс-служба российского правительства Севастополя только 5 сентября. Подрядчик этот – региональная строительная компания из Москвы, чья дочерняя фирма теперь работает еще в Коктебеле и должна начать работать в Коцевеле. Да, вот об этом мы поговорим детально. Структуру собственности региональной строительной компании в расследовании для журнала «Компания» опубликовала севастопольская журналистка Екатерина Резникова. Она с нами на связи по телефону. Екатерина, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, вот обнаружили мы, что очистные в Коктебеле строит та же компания, по сути, да, которая будет заниматься строительством очистных в Коцевеле и которая уже является подрядчиком строительства канализационно-очистных сооружений «Южные» в Севастополе. Да? Ну, за исключением тех нюансов, что в Севастополе строит материнская компания, да, а в Коцевеле и в Коктебеле будет строить дочерняя компания. Но вот что известно об этом бизнесе? Кому принадлежит эта компания, которая занимается строительством очистных, вот получается, от Севастополя, да, и до Коктебеля?
Кому принадлежит? Ну, есть такой московский строитель Алексей Фоменко, который был застройщиком. У него были небольшие проекты, достаточно небольшие по объему, если сравнивать с гигантами строительного бизнеса. В Москве жилые, было строительство офисных зданий, но в основном он выступал подрядчиком на строительство аэропортовой инфраструктуры, дорог. Вот, зовут этого человека Алексей Фоменко. С некоторых пор, в 2014 году, когда Крым перешел в состав России, Фоменко очень плотно стал заниматься Крымом. Здесь он реализовывал проекты строительства жилья для ФСО парковым. Он заявлял, по крайней мере, логистический центр под Севастополем, насколько я понимаю. Ну, мне, по крайней мере, о работе этого логистического центра ничего не известно, даже если он его успешно построил. Для чего он используется, непонятно. Он строил жилье для военнослужащих и пограничников в Армянске и Джанкое. Вот. Но самый известный и успешный его проект – это, конечно, строительство госдач в Алире. Он построил новую инфраструктуру на президентской даче и полностью являлся подрядчиком строительства новой абсолютно дачи, которая находится на территории бывшего пансионата КГБ «Таврия», в которой при Украине принадлежал Коломойскому, был просто частным объектом, где отдыхали люди. Можно было приехать отдохнуть любому, но сейчас это госдача ФСБ. Это тот самый знаменитый 6-метровый забор в Оливье, утыканный камерами, который видит каждый водитель, перемещающийся из Севастополя в Ялту. За этим забором роскошная дача. Вот. Ну и, видимо, успешно реализовав этот проект, его пригласили на строительство очистных в Севастополе сначала. А теперь вот и Коцевеле, и Коктебель.
Когда Госдума России разрешала властям Крыма и Севастополя особый путь, да, выбирать при проведении закупок, не так, как это делается по закону 44 ФЗ, объяснялось это тем, что достаточно небольшое количество добросовестных подрядчиков готовы прийти в Крым, которые действительно могли бы реализовать заказанные у них объекты, из-за того, что действуют западные санкции. Мало кто хочет сейчас, вот из тех людей, у которых есть действительно работающий бизнес, эффективный, заходить на Крымский полуостров. Вот в случае с этим подрядчиком, что известно, боится ли он западных санкций?
Ну, известно, что в 2014 году он был одним из спонсоров акции «Санкции». «Тополь санкции не боится» была такая акция. И «Не смешите мои Искандеры» раздавали такие футболки, по-моему, или какие-то значки, что-то такое вот в Москве. Вот, санкции он не боится точно. Вот, ну, известно, что ближний... Неизвестно, насколько близко он относится к президенту Путина, да, но известно, что ближний круг Путина, даже боясь санкций, отказаться участвовать в больших стройках не может. Например, лучший друг детства Ротенберг, спарринг-партнер по ЗДО, он строил нам Крымский мост. А еще один друг Тимченко, он сейчас строит культурный кластер в Севастополе. Так вот, перед тем, как Фоменко стал подрядчиком строительства очистных, новым его бизнес-партнером стал некий, по-моему, Борис Сакун, если я не ошибаюсь.
Да, он указан в учредительных документах, да.
Да, да, это новый директор, это бывший тоже партнер Ротенберга по бизнесу. То есть очень возможно, что Фоменко здесь выступает некой такой, ну, не сказать, что номинальной фигурой. Сам Фоменко действительно много строит, много дает интервью, да, но тем не менее вот его бизнес каким-то образом объединился с бизнесом Ротенберга, с бизнесом ближнего круга, которому Путин, в общем, доверяет, потому что на самом деле долгие годы он вел политику по уничтожению бизнеса в стране. И столкнулись мы с тем, к сожалению, что кризис компетенции просто колоссальный. Все, что было живо, все, что еще могло что-либо строить, что-либо реализовывать, ну, к сожалению, уже мертво. Вот. А предыдущий подрядчик, например, честный в Севастополе, он не справился и обанкротился, хотя до этого имелось большое количество успешных проектов у биотехпрогресса. И одна из причин того, что они не справились, это очень низкое качество проектов очистных. Оказывается, в то время как жителям Крыма рассказывали, что очистные все стопы успешно строятся, в профессиональной среде уже давно обсуждалось, что то, что было предусмотрено в проекте, выполненном компанией РТЭКОС, РТ – это от Ростех, да, то есть тогда эта компания ЭКОС входила в структуру Ростеха, никогда не заработает. Федеральные эксперты говорили о том, что проект выполнен очень плохо, он очень плохого, низкого качества, и эти очистные никогда не ведут строй, а даже если ведут, они не справятся со своей работой и будут в очень короткие сроки, к сожалению, выйдут из строя. Но ничего не изменилось. Сейчас нам говорят о том, что проект разрабатывается новый, что он меняется, что будут новые технические решения, но так же, как и с техническими данными очистных в Коцевеле, в открытом доступе, к сожалению, никаких новых данных о этом проекте. Я пока не видел.
Но есть новые данные о стоимости этого объекта. Изначально, если посмотреть на историю закупок, которые объявлялись через российский сайт госзакупок, там указывалась начальная цена 6,7 миллиарда рублей. Я цитирую сообщение пресс-службы российского правительства Севастополя, которое сообщает о том, что на проект очистных в федеральной целевой программе предусмотрено 8,5 миллиардов рублей, включая 2 миллиарда рублей, которые были потеряны предыдущим подрядчиком КОС «Южная». Вот очень, очень странной выглядит логика Михаила Развожаева, но давайте вспомним эту историю. 2 миллиарда рублей – это те деньги, которые были выделены в качестве аванса, но которые пропали, если не ошибаюсь, в лопнувшем банке.
Да, была такая история, был выделен аванс подрядчику, и, как тогда говорили, по личному распоряжению губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, он тогда занимал этот пост. Не знаю, насколько это верная информация, что именно по личному распоряжению эти деньги были без казначейского сопровождения переведены в питерский банк, который через несколько месяцев был лишен лицензии. Подрядчик уверял, что он этих денег не видел, что они так и остались лежать на счету. Вот. Но некоторое время в городе обсуждалось, в частности, депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик говорил о том, что все-таки часть денег была обналичена. И каким-то образом использовалась, да, подрядчика. Но, тем не менее, он все равно обанкротился. Это увеличилось.
Да, когда мы говорим о строительстве очистных в Крыму, вот та ситуация, которую мы наблюдаем сейчас, она, в принципе, для Крымского полуострова не нова. Я помню, до 2014 года я занимался тоже расследованием строительства очистных сооружений в Крыму, и там тоже был такой, можно сказать, единый подрядчик, который побеждал на всех конкурсах, СПР Групп, и тоже были проблемы с тем, чтобы строить эти очистные в срок, потому что синхронно реализовывалось большое количество объектов одновременно, и просто на все объекты не хватало техники и рабочей силы. Вот этот подрядчик, насколько состоятельным выглядит? Хватит ли у него одновременно строить, в данном случае мы говорим уже о трех канализационно-очистных сооружениях, да, Севастополь, Коктебель, Коцевели?
Трудно, конечно, сказать, насколько он будет компетентен, насколько он сможет выполнить эти работы в срок, просто потому что любой подрядчик, который заходит в Крым, он, конечно, использует во многом местную рабочую силу, но в основном технику и специалистов везут с материка. Пока вот что касается тех же самых государственных дач, справлялся он хорошо. Это можно увидеть просто по фотографиям, которые имеются, например, в открытых источниках, насколько качественно и хорошо сделаны эти работы. Что касается объектов для простолюдинов, я так выражусь, да, открыто, то это самые обычные многоэтажки, например, которые здесь построил в Крыму, никаким особым качеством они не отличаются. Все очень сильно будет зависеть от
проекта. От того, кто будет принимать работы в итоге.
Да, от того, кто будет принимать работы в итоге. И, конечно же, очень сильно зависит от качества исходных материалов. Потому что, опять же, тот же Биотехпрогресс, в его менеджмент, да, в частной беседе со мной, они говорили о том, что вот тех самых заложенных изначально 6,5 миллиардов рублей может не хватить просто потому, что по их расчетам один кубометр очистных стоков должен обходиться в 1000 евро. Ну, то есть мы закладываем, один кубометр закладываем, это 1000 евро. Соответственно, если у нас 25 тысяч кубометров, то и сумма должна быть гораздо выше, чем 6,5 миллиардов рублей. Но таковы сегодняшние правила, 44-й ФЗ, тогда торговались по нему. Это торги открытые, это торги на понижение. Вот. И, соответственно, подрядчики должны в это играть. Кто во что гораст, они демпингуют, и используют материалы, в том числе и сделанные по импортозамещению, которые не всегда по качеству соответствуют тем стандартам, которые приняты в мире, и которые бы действительно могли превратить море на побережье в море, а не в то, чем оно сейчас является. Это просто смесь стоков, которые годами сливаются от всякой очистки на побережье.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Екатерина Резникова, крымская журналистка, автор многочисленных расследований о том, как ведется реализация проектов ФЦП, в частности, тех, да, по которым предусмотрено строительство канализационно-очистных сооружений в крымских городах. Вот детально мы говорили о ситуации в Севастополе, детально мы говорили ранее еще о канализационно-очистных сооружениях Южные, если вы хотите познакомиться с нюансами этой ситуации, узнать о ней больше, вы тоже можете обратиться к архиву радиопрограмм на YouTube-канале «Крым Реалии», к архиву материалов на сайте «Крым Реалии». Продолжаем внимательно следить за тем, что происходит и в Севастополе в том числе. Продолжим мы разговор с Николаем Парицким, бывшим министром жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым. Николай Николаевич, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, мы видим такую ситуацию, что сейчас в Крыму одним подрядчиком, единственным подрядчиком по множеству объектов, ну вот три объекта достаточно крупных мы сегодня в эфире обсудили, строительство канализационно-очистных сооружений, выбирает одну и ту же фирму, причем фирму непростую, фирму, которая уже строила дачи Владимиру Путину и директору ФСБ, если я не ошибаюсь, в Крыму. Итак, ваше мнение, будет реализован проект строительства инфраструктуры, скажем так, для простолюдинов. Ну, вот для Путина и для Бортникова дачу построили, смогут ли построить очистные?
Ну, мое мнение первое. Ну, во-первых, это правильно было ранее сказано только что, о том, что это специфические виды работ, это специальные виды работ. И сравнивать строителей, которые принимали участие в строительстве дач для Путина, жилья, не хочу говорить слово простолюдин, это неправильно. Граждане Крыма, свободного Крыма, украинцы, российский, другой вопрос. Это своя специфика работы, специальные виды работы. Ну, будем надеяться, учитывая опыт, если то, что я услышал от вас сейчас и от коллег, что если это структура Ротенберга, учитывая его практику работы, конечно, и объекты, которые он строил, не будем политическую сторону вопроса сейчас брать, я надеюсь, что эти объемы работ, если это действительно структура Ротенберга, они будут выполнены.
И говоря о технологиях очистки воды, тоже не могу не задать этот вопрос, но в Крыму сейчас время довольно-таки сложное. Вот обещают, что в Коктебеле будет практически чистая вода выпускаться в море. Скажите, не рассматривались ли, например, в вашу бытность министром ЖКХ Автономной Республики Крым такие технологии очистки, чтобы эту воду очищенную можно было использовать повторно, да, в качестве хотя бы технической воды?
Ну, эти технологии рассматривались, и часть проектов, которые начинали строить при Украине, при Викторе Федоровиче Януковиче, это очистные по технологии НВРТ, чешская технология, часть была построена, часть заморожена на сегодняшний день. И, к сожалению, почему-то, ну, честно, полгода не общался ни с кем, но, насколько я знаю, они стоят заморожены. Технологии, которые на сегодняшний день существуют в мире, позволяют повторно использовать практически 100% воды после очистки. Как в технических целях, и также и использовать при дополнительных очистках, как питьевая вода. Но это в крайних случаях. Конечно, этого не хотелось бы допускать.
Ну вот очень можно часто встретить такие комментарии, когда мы поднимаем какую-то проблематику крымскую. Люди интересуются, а как же было до 2014 года, что же было при Украине? Ну, давайте поговорим об этом. Говорили мы неоднократно в нашем эфире, что на момент 2014 года в Крыму реализовывалось несколько проектов, больше десятка их было, как минимум, да, в разных городах Крымского полуострова, на Крымском побережье велось строительство или реконструкция очистных сооружений. И по многим этим объектам на момент 2014 года были также вот упущены сроки, многие объекты не были доведены вот в срок. Почему так произошло и что с этими объектами, если у вас сейчас такая информация?
На сегодняшний день информации у меня по этим объектам нет. Я могу говорить о полугодовой давности. Эта часть объектов стояла уже при готовности 90-95%. Должно было поступить дополнительное оборудование еще в 2014 году. Оно так и стоит, все заморожено. Часть объектов, кроме монолитных работ, бетонных работ, ничего нигде не выполнено. Но не нужно забывать о том, что даже строя так называемые шайбы или новые очистные сооружения, канализационные, это касается в частности сейчас и Коктебеля, потому что для многих может оказаться удивлением цена в миллиард там или сколько заявлено. Не забывайте о специфике Крыма, особенно горного Крыма и южного берега Крыма. Это разные высоты, это грунты, это скальность и все остальное. Поэтому очень большие затраты будут идти именно на подвод коллекторов к этим очистным сооружениям. Какие используются технологии на сегодняшний день, запроектированные, что касается и Севастополя, и Коктебеля, я сказать не могу, и я думаю, что вы даже не знаете, потому что, к сожалению, информации такой нигде нет. Кто проектант, то же самое, вопрос остается открытым.
Но в Коктебеле мы нашли договор, проектировал институт «Шельф».
Институт «Шельф», ну, это не специфика его, вот в чем дело. Если вы помните, и в Советском Союзе, и в Украине, и в России есть специализированные институты, которые должны этим заниматься. Я не готов сказать, что «Шельф» будет разрабатывать, и там классные специалисты есть по проектов, предложений технических решений по очистным сооружениям Крыма. Не готов я к этому сказать. Что касается Украины, да, я это неоднократно говорил, к сожалению, в свое время Крыму уделялось недостаточно внимания, и только начиная где-то с 2011-2012 года Крыму начали уделять большое внимание именно в разделе канализационных строительства новых канализационных сооружений. Для того, чтобы окончательно хотя бы начать и предотвратить все стоки, которые, к сожалению, на сегодняшний день, это касается не только южного берега Крыма, это касается и крупных городов Крыма. К сожалению, эта тема была упущена. Только в 2010-2011-2012 году начали обращать на это внимание. К сожалению, это так.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Николай Парицкий, бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым. О судьбе тех объектов, которые начинали строить еще в 2011 году и не успели до 2014 достроить, мы тоже говорили неоднократно в наших эфирах. Давно мы следим за этой темой. Ну что же, будем говорить о том, что происходит сейчас. С нами на связи Владимир Горначук, российский общественный активист, глава общественной организации «Чистый берег Крым». Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, выяснили мы сегодня в нашем эфире, что как минимум три очистных станции, да, канализационно-очистных сооружения в Севастополе, в Коктебеле и Коцевеле фактически строит одна структура. И структура эта принадлежит бизнес-партнеру господина Ротенберга, да, который входит в окружение Владимира Путина, как об этом сообщают российские средства массовой информации. По вашему мнению, не добавляет ли это коррупционных рисков в реализацию этих объектов?
Я думаю, что здесь надо говорить все-таки не о коррупционных рисках, а вообще о системе феодализма, которая там процветает в Крыму. Потому что коррупция – это когда чиновники на высоких степенях развития общества и государства, да, пытаются подкупить, пытаются вместе с бизнесменами решить свои личные проблемы. Здесь просто отдается решением конкретного чиновника одному из подручных главных феодала подряд на строительство этих вещей, этих сооружений. И на этом больше ничего не происходит, потому что здесь как бы ситуация следующая. В Крыму компании, которые могли бы решить эту задачу, не нашлось. Попытки Овсянникова, Развожаева решить проблему локальными методами, ну и Аксенова при помощи там какого-то жилья там с материка либо местного, также не увенчались успехом. Поэтому сказали: не хотите так, давайте тогда отдадим моему приближенному Ротенбергу. И на этом все заканчивается, потому что они, Ротенберг является особо приближенным к императору, и, соответственно, ему можно давать вообще все, что угодно. Ну и еще хочу добавить, что в данной ситуации, конечно, покупается лояльность Ротенберга, да, который получает канал перекачки государственных, вернее, народных денег в свой карман, а, соответственно, в карман Путина. И таким образом они будут реализовывать эту практику и в дальнейшем. Потому что, вы знаете, сейчас Аксенов наделен правом единолично выбирать сам в обход всех законов подрядчиков. Вот мы наблюдаем, так сказать, торжество.
Да, я уже говорил о том, что при подготовке к этому эфиру я зашел на сайт российского правительства Крыма, и там в разделе распоряжения главы республики там просто какой-то тендерный комитет работает, но в очень урезанном формате, да, это все решения, которые принимает Сергей Аксенов. В последние дни декабря десятки объектов были распределены между единственными так называемыми подрядчиками. Вот найти какую-то вот искомую информацию там очень сложно, да, но объем заказов, конечно же, большой проходит через личное решение Сергея Аксенова. И в связи с этим вопрос. Это ведь не первый раз, когда Крыму делали такую поблажку, когда Крыму разрешали обходить федеральное законодательство государственных закупок. Помогло ли это?
Отчасти, да, помогло, потому что вы должны понимать, что работать в Крыму – это себе дороже, потому что если у тебя нет такой крыши, как Путин, то ты всегда рискуешь остаться и без денег, и без штанов, и без ничего, и с уголовным делом. Поэтому в данном случае на Ротенберге они смогут решить эту задачу, потому что Аксенов просто побоится их трогать. Вот. А остальные подрядчики, да, они воспринимаются исключительно как холопы, которые должны выполнять команды, нести взятки и не возникать. А при том, что будет выполнен заказ и подряд не будет выполнен, особо никого не интересует. То есть главное выполнять план по заносу денег в Совет Министров, ну и федеральным чиновникам, которые отвечают за ту или иную тему. Вот, поэтому такой результат. Ротенберг, как бы они реально выполнят эту работу. Вопрос просто цены, потому что, опять-таки, одну работу можно выполнить за 100 рублей, да, а можно выполнить за 10 тысяч. Вот как раз Ротенберги выполняют за 10 тысяч рублей, при этом работы могут стоить, например, там 100 рублей, как я сказал раньше. Потому что 9900 рублей они увезут к себе, а потом распределят между друзьями Путина и самим Путиным, кошельком которого они и являются на самом деле.
Ну, можно ли исключить, что будет пересмотрена и стоимость контрактов, как это было, например, с тем же мостом через Керченский пролив?
Послушайте, пересмотр стоимости контракта является стандартной нормальной практикой, потому что очень часто, особенно в Крыму, при низкой квалификации чиновников, сметная документация и проекты, которые готовятся, они очень низкого качества. И из-за этого рассчитать полную стоимость объекта практически невозможно корректно. И тут возникает, конечно, то, о чем вы сказали, то есть начинается корректировка стоимости и так далее. Мы не говорим сейчас о том, что это злонамеренные какие-то вещи, они там тоже существуют, но в целом такая практика есть там, да, и здесь надо разбираться в каждом конкретном случае. Но никто в Крыму с этим разбираться, конечно же, не будет.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Говорим мы сегодня о строительстве очистных сооружений в Крыму, о том, кто является подрядчиком по этим объектам, как выбирают этого подрядчика и какие в связи с этим могут возникать риски при реализации этих объектов. Мы будем внимательно следить за ходом строительства. Ну, у нас остается еще несколько минут для того, чтобы поговорить о том, почему вообще это тема важна. Почему важна тема строительства очистных сооружений? Почему это касается, ну, буквально, да, каждого, кто живет на морском побережье и, возможно, даже тех, кто на морском побережье не живет. Вот об этом мы поговорим с Евгением Витишко, российским экологом, активистом экологической вахты по Северному Кавказу. Евгений, доброе утро.
Доброе утро.
Насколько серьезна проблема сброса неочищенных стоков в акваторию Черного моря? Говорим мы сегодня о городах Крымского полуострова, но понятно, что эта проблема существует не только в Крыму. Да? Она существует, наверное, по всему побережью Черного моря. Расскажите об этом, насколько серьезна она.
Ну, я считаю, что это действительно серьезная проблема, и возникла она, конечно, не с развалом Советского Союза, и тут не при разделе на Украину, там, Россию и прочее, то есть это гораздо раньше. То есть и теми планированиями, которые полагали и предыдущее государство, то есть, ну, чаще всего не было до конца предусмотрено нормальное именно канализование стоков, те, которые возникали на территориях, ну, Черноморского побережья. Это как последствия, ну, большинство объектов фактически использовалось уже и в российское время, вот как с избыточным сроком использования, и потом как жареный петух клюнул, то есть это вот, во-первых, первое такое важное событие, это строительство Олимпиады, то есть спешно начали что-то непонятно что строить, и дальше вот перешло все поэтапно в Крым. Ну, как вот немножко в отдалении Черноморского побережья никакой канализации, говорить не приходится, большинство частного сектора, по сути дела, сливает канализационные стоки на рельеф, даже если, ну, создается иллюзия, что какие-то септики и какие-то вещи там выводятся. Но даже теперешним генпланированием многих районов и районов Краснодарского края, ну, я и полагаю, что и Крыма, то есть не предусмотрено строительство нормальных очистных сооружений. То есть вот эти объекты, возникающие, говорю, ну, первоначально вроде как бы запланировано, чаще всего не достраиваться. То есть, как показала нам Сочинская Олимпиада, то есть вот раз очистные Бзугу, вторая очередь до сих пор не достроена, а планировалось это еще закончить до Олимпиады. И то там, то здесь возникают какие-то интересные события, связанные ну, впрочем, как и с недофинансированием, так и вообще с техническим неверным выполнением каких-то проектных решений. То есть то коллектор оторвется, там глубоководный выпуск, там и плавает в районе Сочи. Несколько лет назад там чуть ли не 300-метровый шланг там плавал в районах пляжа. То периодически социальные сети показывают, что большие-большие объемы канализационных вод вываливаются чуть ли не на пляж, в тех местах, где, ну, где находятся люди, то есть отдыхают. Ну и в целом это действительно серьезная проблема, которая решается, то есть вообще абсолютно недостаточно, то есть по остаточному принципу и в динамике, даже в тех докладах, которые печатает и Росприроднадзор, и Черноморозовское управление, и Министерство природных ресурсов Красноярского края, мы видим, что она, ну, состояние вод прибрежных не улучшается. Ну, а чаще всего ухудшается. То есть, ну, не всегда в одном месте, не в тех локациях, в которых, ну, там нельзя сказать, что это сегодня в Сочи, и постоянно динамика не идет. То в Туапсе, то в Геленджике, то в Сочи, то в Анапе. И все это периодически, ну, появляется в средствах массовой информации, которые, ну, подчеркивают, что, ну, нет допустимости, ну, такого развития, то есть увеличения отдыхающих на фоне, ну, скажем так, недостаточного соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и норм вообще, то есть, ну, нормальных, как курорта.
Ну вот мы сегодня говорим о том, что строительство очистных является актуальной темой для Крымского полуострова. Даже мы видим, что наконец-то, например, начали в Коктебеле строить очистные, которые обещают уже несколько лет. Ведем мы несколько лет тоже этот разговор. Но в целом, что можно сказать? Существует ли сегодня какой-то комплексный подход для стран, расположенных по Черноморскому побережью, в решении этой проблемы?
Ну, страны Черного моря пытаются, скажем так, ну, проводить какие-то общие там совещания, семинары в части понимания, ну, как дальше развиваться там, ну, черноморской группе стран. Но, ну, мы понимаем, что самым главным загрязнителем является Дунай. Да, то есть это немножко не имеет отношения к там, ни к Румынии, в смысле ни к России, ни к Украине. Вот, но тем не менее, то есть мы, безусловно, недостаточно в этой части следим, то есть как в части науки, то есть большинство тех научных учреждений, которые занимались Францией, Черным морем, у нас вот в Геленджике, там, отделение института океанологии, там, и другие, и находящиеся на Украине, то есть они просто не мониторят ситуацию. То есть периодически, получается, мы видим, большое количество дельфинов погибает, то есть тоже не дается никакой научной оценки, то есть, ну, что происходящим процессом, то там, то здесь, говорю, в период курортного сезона большое количество, ну, детей заболевает, там, ротавирусной инфекцией, там, энтовирусной. То есть это говорит как раз о качестве такого этого, ну, и качестве отношения вообще органов власти к, ну, подобному, ну, к очистке. Вот. Безусловно, проектировать лесные нужности, это важно, но, говорю, чаще всего, говорю, вот та сложившаяся традиция в России, когда строились олимпийские объекты, ну, и полагаю, что сейчас в Крыму, то есть они вот не доводятся до конца, изменяется ценовая политика, какие-то там люди появляются, которые пытаются влиять или в середине процесса войти, поэтому я боюсь, что это такое тоже может перерасти в долгострой, как ты весь каваша это...
Поэтому... Да, ну будем за этим следить, потому что, да, действительно, много нюансов в этой всей ситуации существует, особенно когда назначают одну и ту же компанию на сразу несколько крупных объектов на территории Крыма. Я благодарю Евгения Витишко, российского эколога, активиста экологической вахты по Северному Кавказу, за нашу беседу. Поговорили мы о том, почему важна тема строительства очистных и почему мы в том числе не устаем за ней следить и не устаем вам рассказывать о том, что происходит в этой связи на территории Крымского полуострова. Продолжаем мы следить активно за крымской жизнью и в дальнейшем. Это радио «Крым Реалии». Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Я хочу напомнить, что каждый наш радиослушатель может не только дозвониться к нам во время прямого эфира по телефону 8 800 10 06 926. Вне прямого эфира этот телефон тоже работает. Вы можете дозвониться. Ваш звонок останется на нашем автоответчике. Чехии, и мы обязательно свяжемся с вами, если это вам нужно. Можете писать нам по электронной почте, ее адрес есть на сайте Крым Реалии. На сайте Крым Реалии есть форма обратной связи, через которую с нами связаться еще проще. Мы есть в социальных сетях, пишите нам, например, через Facebook, всегда будем рады с вами общаться. Предлагайте ваши темы для программ, если вам кажется, что мы какую-то тему упускаем из поля нашего внимания, помогайте нам, подсказывайте нам, присылайте нам свои впечатления, свои наблюдения о том, что вы видите вокруг себя в Крыму, присылайте нам отзывы на те материалы, которые публикуем мы. Итак, и еще напомню, что ни в коем случае нельзя пропускать вечернее шоу радио «Крым Реалии» в 19:00. Ну а мы с вами увидимся и услышимся следующим утром. Пока!